Всем привет! Это подкаст «Весело и больно». Здесь мы рассказываем про то, как мы строим свою кинокомпанию, с какими трудностями сталкиваемся и как блистательно с ними справляемся. Меня зовут Мария Панасюк, и я арт-директор.
Пам-пам! Меня зовут Илья Маланин, и я продюсер.
Меня зовут Шарина Паци, и я продюсер.
Меня зовут Мила Просвирина, я сценарист.
Почему лоу-концепт кажется экспериментом и чем-то таким необязательным?
Я что-то на уровне трейлера такая...
А ты точно продюсер?
Продюсер вашей жизни.
А что, если ты влюбилась в парня, и он оказался вампиром?
Ну да.
Трустория. Ты ворочаешь камни, ты устаешь, как просто ослица, которая тащит их в гору. Значит, смотрите, какой залет на тему в этом подкасте. Мы как-то уже говорили про страсти по лоу-концепту. Сегодня хотелось бы вернуться, потому что ощущается, что это болезненная тема для многих сценаристов и продюсеров, и особенно для молодых авторов, потому что на карантине, когда у меня было время, я читала какие-то всякие новые свежие разработки, которые нам присылали разные молодые авторы, и я уловила тренд, что они все стремятся рассказывать истории, которые лишены малейшего намека на хай-концепт. И я, подумав про это, убедилась во мнении, что это не от лени умственной или духовной, а это от, на самом деле, от усталости. Ну, то есть нежелание выдумывать хай-концепты — это, скорее всего, не про то, что их сложно придумать, хотя хай-концепты, конечно, придумываются очень сложно. И это целая такая работа, которая похожа на работу на стройке больше всего. Ты ворочаешь камни, ты устаешь, как просто ослица.
Интересно.
Которая тащит их в гору. Но не всегда хай-концепт оправдывает вложение в него. Но при этом есть большой конфликт, потому что площадки, принимающая сторона, продюсеры, они все равно в первую очередь ориентируются на хай-концепт. Вот как ни крути. Любые интервью слушаете с, например, людьми, которые запускают сценарные конкурсы, с редакторами студии, которые вычитывают весь адов поток, что на них льется. Они, скорее всего, всегда скажут, что они ищут хай-концепт. Так или иначе. Они могут это завернуть в разные слова, формулировки и выражения, но тем не менее. Но при этом мы знаем успешные кейсы последних лет, HBO, Netflix и других разных потрясающих компаний, которые не ставят хай-концепт во главу угла и очень хорошо себя чувствуют. И я верю, что и у нас настанет такое время. Как мы можем его приблизить, друзья?
Мне кажется, что на этих всех больших крупных площадках Netflix, HBO и так далее возможны лоу-концепты просто потому, что у них есть ресурсы на то, чтобы просто экспериментировать.
Почему лоу-концепт кажется экспериментом и чем-то таким необязательным, как ты считаешь?
Потому что все скатывается к тому, что это все равно бизнес-структура. И маркетинг легче настраивать на хай-концепт, интересно притягивать новых зрителей, да, больше продавать контента и так далее. Ну, то есть это просто такая цепочка, которую можно разматывать и разматывать, почему хай-концепт интереснее. Другое дело, что лоу-концепт иногда круто заходит. Но опять же, все, что в нашей памяти, это будет крутой лоу-концепт, да, о котором будем говорить на этих площадках, но там это достаточно говна валяется под этим же знаменем лоу-концепт, который просто не получился. А в основном, конечно же, выстреливают какие-то с интересным сюжетом, с каким-то невероятным новым сюжетом истории.
Но ведь лоу-концепт — это не означает неинтересный сюжет, правда?
Нет, это 100%.
То есть лоу-концепт — это не равно неинтересный сюжет.
Скорее какой-то... Ну смотри, в хай-концепт может интересный быть сетап какой-то невероятный, да, космическая одиссея. Допустим, я образно говорю. Это комиксы, по которым снимают. Это какая-то вселенная, которая уже настроена. Это, мне кажется, у нас вот один из проектов хай-концепт. Это когда действительно сетап там больше превалирует, да, Апекс. Про гонки. Но
хай-концепт Апекса формулируется так, что главный герой спасает своего главного врага. Вот в чем хай-концепт. Хай-концепт — это выраженное противоречие, которое отправляет историю. Это противоречие может быть между героем и сетапом, как, например, физрук. Или, например, оранжевый цвет сезона. Тоже очень выраженный случай хай-концепта. Очень приличная тетенька попадает в тюрьму случайным практически образом. И мы наблюдаем ее путь. Вот.
Мне кажется, что просто именно хай-концепт, да, это такое большое понятие сейчас. И сложно его структурировать только связанным с сюжетом или там с сетапом и так далее, потому что, допустим, мне кажется, в хай-концепт заходит и такое понимание, как то, о чем еще до этого не говорили. Он так считывается просто. Допустим, про вебкамщиц. Сатира на политический строй. вроде, воу-воу, мы все молчали, и тут выходит о том, как чиновника наконец-таки сажают за то, что он воровал деньги.
Или, например, как в сериале «Хороший человек», что мы с самого начала знаем, кто убийца, и это и есть хай-концепт проекта. Да, это более широкое понятие, это правда.
Да.
Но лоу-концепт совершенно не означает неинтересный, медленный, скучный сюжет или какой-то суперобычный сетап. Это может быть какой-то удивительный сетап и обстоятельства, но просто я бы сказала, что это история, которая не делает всю ставку на сюжетные повороты.
А не может ли быть хай-концептом сериала Normal People тот факт, что очень подробно разбираются взаимоотношения?
Нет.
Нет?
Они везде подробно,
да,
пытаются.
Да.
В хорошем сериале везде подробно разбираются взаимоотношения. Как раз Normal People — это отличный пример лоу-концепта, мне кажется, для меня.
Да?
Потому что с точки зрения сюжета это просто подростковая драма, да. Понятное дело, что она основана на бестселлере, который я, к сожалению, не читал, но там многие то читали, это легко было, я надеюсь, продавать. Но что касается самого сериала, вне зависимости, написан он там по роману или как-то отдельно существует, то это отличный показатель лоу-концепта, где разбираются только взаимоотношения между людьми.
Да, или, например, сериал «Girls», или, например, сериал «Катастрофа», или, например,
еще 100 сериалов, которые я не смотрела.
Я всегда, когда говорят хай-концепт для себя, да, в восприятии своем российском, в восприятии контента, когда хай-концепт, я для себя это называю как тарелка, которая падает в Чертаново. НЛО, которая падает в Чертаново, да. Ну что-то такое, что происходит, что ты не ожидал, и невероятный какой-то поворот. Поэтому для меня все-таки больше в сюжетном плане зависит хай-концепт. Или в каком-то сетапе, да, вдруг инопланетяне появились в Чертаново. Вот, допустим, мне очень нравится «Меломанка», о которой мы как-то говорили, да, мы здесь говорили.
Лоу-концепт.
Чистый, да, лоу-концепт, но потрясающий. Что там происходит? Да, в принципе...
Ничего.
Сюжетно ничего, она рассталась с парнем и страдает по этому поводу. Но невероятное влечение за главной героиней. Тебе хватает того, чтобы ничего не происходило вокруг, вдруг не взрывались дома, не падали машины с небес и так далее. И не было никаких фантазийных крючков или даже супер-клиффхенгеров, которые вдруг поворачивают первую серию слоу-концепта в хай-концепт. Такие тоже примеры есть.
Да.
А давайте поделимся, какие для вас референсы лоу-концепта существуют вот из произведенных уже сериалов. Зарубежных и наших. Хотя, наверное, даже наши. У нас есть такой сериал?
Ну, мне очень нравилась «Сладкая жизнь». Я, правда, ее не пересматривала с тех времен, но мне казалось, что это прям классно. Те же «Измены», это тоже здорово, это тоже... там хай-концепт, что мы наконец-то увидели женщину, которая, о господи, может иметь несколько половых партнеров одновременно. Что?
Да.
Что?
Видишь, хай-концепт еще зависит от времени, контекста, в котором выходит этот сериал. В стране, если грубо говорить. Вот.
Ну, да. «Сладкая жизнь» тоже достаточно была такая...
Откровенная история, да?
Да-да-да, для того времени.
Но вообще, видите, хай-концепт — это, возможно, во многом, даже в первую очередь, это понятие, связанное с маркетингом,
да,
в большей степени, чем с историей, и нужно про это помнить. И я понимаю, что когда ты пытаешься... И у нас был такой опыт, я сейчас говорю про комедию, про отношения, у нас есть давнишняя интенция сделать сериал про отношения между людьми романтические, но без какого-то, короче, супер тру, максимально настоящий, смешной, без высокой доли условности, точнее, практически без доли условности. Но при этом мы даже уже продали один такой проект, но все равно столкнулись с тем, что хочется какого-то все равно туда навесить чего-то. Люди не могут поверить, что зрителю может быть интересна просто трушная история про отношения. А нам кажется, что это прям нужно и необходимо. Мне кажется так. Вот, и я думаю, что рано или поздно мы все равно это сделаем.
Да, интересно, сейчас я подумал о том, что даже сами площадки, с которыми ты взаимодействуешь, они все равно ищут хай-концепт, и даже если они соглашаются на историю, как тебе кажется, что она лоу-концепт, они там видят хай-концепт в способе твоего рассказа, допустим. Для нас это обычная true история, откровенная, про взаимоотношения между людьми, а там получается, ну, то есть площадка видит потенциал в том, что это откровенная история.
Да, например, так.
И хай-концепт складывается именно в откровенности. Такое тоже бывает.
Но, видите, это все-таки довольно абстрактная вещь, то, о чем мы сейчас говорим. Но в плане нет такого учебника, где, ну, точнее, если вы забьете, то наверняка вам Google выдаст очень четкое определение хай-концепта и приведет примеры типа рыбы из воды и все остальное прочее.
Я забивала буквально на днях.
Так, и что там?
Я запомнила только два примера. Например, Гарри Поттер, а что если в мире с обычными людьми есть школа магии, про которую типа никто не знает, есть волшебники.
Безусловно,
«Сумерки», а что если ты влюбилась в парня, и он оказался вампиром?
Ну да.
Да.
Энергетическим.
Кстати, актуальненько.
Ну да, ну то есть действительно мы зашли на такое поле, которое не паханное и непонятно, с какой стороны дать определение.
Но с другой стороны, есть там ряд проектов, которые попадаются на глаз, и вот ты читаешь их, там нет никакого хай-концепта, есть вроде основная идея, которая заложена в проект, но я понимаю, что мне, ну вот даже на уровне текста, неинтересно следить за персонажем и событийным рядом, потому что, ну вот, история совершенно обычная, да, там, возможно, заложен какой-то суперсмысл глубокий и тра-та-та, но совершенно никак не подключает.
Но если абстрагироваться все-таки, ты же понимаешь, если эта история запускается, почему ее запускают?
Так ее не запускают.
Не, не запускают? А, окей. Не, я просто... Я всегда по поводу истории, которые запускаются, которые мне кажется, что не хватает продюсерского обоснования для того, чтобы они существовали. Немножко отлетаю назад, смотрю это со стороны и все равно нахожу детали, почему они запускаются. Не может быть просто проект, который стоит достаточно много денег, чтобы на него просто дали ресурсы, свои площадки или телеканалы, или там компании, или фонд кино, неважно кто, да, или просто инвесторы, просто потому что это, ну, милая, хорошая история.
Ну вот да.
Но я сформулировала. Хай-концепт не всегда является продюсерским обоснованием для запуска истории, и нужно это помнить и понимать. А при этом лоу-концепт — это не означает, еще раз, скучную, неинтересную, медленную, серую историю. То есть нет, совершенно нет.
Интересно, что мы зашли в этот подкаст, и был вопрос о том, как приблизить тот момент, когда лоу-концепты станут чем-то нормальным сейчас в российской действительности построения сериалостроения или кинематографа. Давайте попробуем на это порассуждать. Как обосновать продюсерски проект, в котором лоу-концепт?
Искать уникальные отношения, искать уникальных персонажей. Ну, то есть очень понятных, но при этом совершенно уникальных. Для того, чтобы у принимающей стороны возник такой градус интереса именно к этим отношениям. Потому что лоу-концепт — это для меня, во всяком случае, как для автора. Это в первую очередь история про человеческие отношения. И мне кажется, что именно поэтому новые молодые авторы так на этом фокусируются и в первую очередь пишут лоу-концепты. Они это не осознают, но при этом у них есть запрос рассказать и посмотреть историю в первую очередь про людей, а не про события, которые с ними происходят.
Хай-концепт, лоу-концепт, а это лоу-концепт.
Да, но интересно, что в таких проектах чаще всего потом ты сам читаешь, и действительно не хватает сюжета. Там такая большая опасность, когда ты становишься на эту тропинку лоу-концепта.
Да, но лоу-концепт не означает отсутствие сюжета.
Да, да, да. Но я в смысле того, что когда ты начинаешь это писать, надеясь на то, что ты вывезешь только взаимоотношениями, какими-то переглядками. Опять же, на уровне текста сложно. Мне кажется, очень сложно продать лоу-концепт на уровне текста. Когда у тебя упакована команда, которая уже делала такие, допустим, сериалы, или такие режиссеры, которые рассказывали так удивительно эту историю и возвышали этот текст действительно на ту ступень, как он был задуман, и в итоге все это случилось, и зритель видит то, действительно, что происходит между героями, а не только то, что они говорят, или только то, что происходит, всякие детали, и у нас есть возможность на том, что оставаться вместе с героями, да, видеть их реакции, детальные реакции.
Есть ощущение, что в лоу-концепте как будто бы больше ставки на режиссуру.
Да.
Такой момент.
Есть ощущение.
И, скорее всего, классная возможность запустить крутой сериал с большим зрительским потенциалом, основанный на лоу-концепте, это найти режиссера, который имеет такой способ рассказа, режиссерский, который выведет эту историю на новый уровень для продюсеров.
Да, это действительно не та история, где от режиссера будет зависеть только мизансценирование сцены и разговор какой-то минимальный с артистами, просто который выполняет свою работу, а авторский взгляд на всю историю. Именно авторская режиссура, мне кажется, нужна лоу-концепту, очень серьезно нужна. И это не только, ну, то есть под режиссурой я еще и понимаю, что это и взаимоотношения со всеми департаментами другими, то есть это операторский цех, который тоже должен рассказывать эту историю, подчеркивать все нюансы, которые заложены в тексте, которые сказываются на взаимоотношения, взгляд, ну, то есть какие-то детали, которые как раз рассказывают о чем-то большем, чем просто происходит в сцене. И мне кажется, если упаковать такой проект таким режиссером, оператором, то есть возможность это реализовать. И мне кажется, даже никто не задумается о том, что это лоу-концепт или что-то и другое.
Да, я еще думаю о том, что сценаристам, которые пишут лоу-концепты, стоит задуматься о том, чтобы, возможно, самим снимать свой текст. Ну, то есть вот те тексты, которые я читала, среди них действительно были достойные. И я писала авторам о том, что подумайте о режиссере, подумайте о том, чтобы, возможно, это был ваш, возможно, режиссерский дебют, потому что только вы знаете весь объем и всю там глубину вот этих деталей, которые необходимо рассказать, чтобы лоу-концепт работал.
Да, ну насколько, я бы, конечно, не советовал это делать. Ну, то есть все-таки этому нужен большой опыт. Огромный опыт. Режиссура — это очень сложная вещь, и, типа, рассуждать о том, что просто это мой текст, поэтому я его должен рассказать, очень опасно. Скорее всего, вы не сможете его так рассказать, как смогли бы рассказать это в соавторстве с хорошим режиссером.
Ну да, соглашусь.
Но это что касается просто начала, если мы говорим про начинающих сценаристов. Просто сценарист, который уже делал достаточно там разные проекты, и вот сейчас у него лежит с похожим проект на лоу-концепт, и у него есть мотивация, и у него есть опыт, и все другие основополагающие для того, чтобы войти вдруг на режиссуру, то, пожалуйста, welcome, конечно, да. Но вот просто насколько там первый проект сценарный, он еще и лоу-концепт еще хочется режиссировать, боюсь, что даже никакой продюсер на это не пойдет.
Ну, it depends, мне кажется. Ну, то есть просто я говорю о том, что лоу-концепт, скорее всего, требует больше авторского дыхания. И если вы намерены его запустить, то просто подумайте о том, что это за режиссер и чьими руками это будет сделано. В данном случае это особенно важно. Хорошо, давайте поговорим про вот эти испанские сериалы, про которые у нас турецкие. Был вопрос. Да, турецкие.
Вопрос зачитает Шарена Пацио.
Пожалуйста.
Наша самая активная пользовательница и слушательница Лир Тамир подготовила для нас еще один вопрос. В Турции, например, сериалы снимают не так, как в России. Сняли две пилотных серии, посмотрели рейтинги. Если все ок, то продолжают развивать сценарий и снимать сериал. Серия выходит раз в неделю и по 2 часа. Смотрят на рейтинги после выхода серии, параллельно снимают следующую серию. Если рейтинг низкий, то либо меняют сценаристов или финалят, а иногда и просто прекращают съемки без финала. Зато турки считают, что этим они экономят деньги, которые лучше пустить на другие проекты, то есть там производство ориентировано на потребность зрителя здесь и сейчас. Зашла история или нет? А если сериал собирает низкие рейтинги, то зачем зря тратить деньги? Плюс актеры и вся съемочная группа задействованы только в данном проекте, так как сериал снимается каждую неделю и сразу выходит в эфир. Сниматься где-то еще параллельно просто невозможно. Сериалы с высокими рейтингами снимаются и выходят по 2-3 года. По вашему мнению, прижился бы такой формат в России, и если бы вам предложили работать по такой схеме, вы бы согласились?
Похоже на ад.
А мне кажется, что это невероятно интересный эксперимент, и я бы очень хотела сделать проект с плотной зрительской коммуникацией. По-моему, это пахнет чем-то таким будущим, чем-то таким ближайшим, чем-то таким по-настоящему интересным и каким-то новым качеством отношений со зрителем. Это очень интересно. Другое дело, что наша сила в том, что мы разрабатываем несколько историй параллельно, и это помогает. Потому что раньше я думала, что качество сценарной работы повышается, если ты очень глубоко в одной истории, и ты думаешь только о ней, и ты никогда из нее не выключаешься. А сейчас мне кажется, что мы вывезли тот объем проектов, который мы сделали за этот год, в том числе за счет того, что мы разрабатывали истории параллельно. И у нас не было жесткой фиксации, потому что иначе можно было бы просто угореть. Но если мы говорим про проект, который снимается, монтируется, выходит за неделю, то, очевидно, ты не можешь заниматься ничем другим. Я бы точно хотела это попробовать, но пока что принести в жертву другие наши проекты я не готова. И только по этой причине. А, ну еще потому, что сейчас нет площадки. Я точно знаю, что платформа Иви как раз делала карантинный проект, который примерно в схожих сроках и в схожих обстоятельствах производился?
На самом деле все карантинные проекты так создавались.
Ну, именно скринлайфы?
Да.
Но Иви делала не скринлайф.
Да.
То есть это была сложная постановочная история, которая писалась, снималась и монтировалась реал-тайм. Я, к сожалению, не видела, и поэтому сложно оценить, насколько это успешный кейс, который про средневековье.
А, я поняла.
Да.
По-моему,
да.
Ну я что-то на уровне трейлера такая...
Слушайте, ну его делают наши коллеги из подкаста «Авторская комната», не хотелось бы хейтить на ровном месте.
Ну, возможно, просто не смотрела.
Вот. Ну, в общем, было бы прикольно что-то такое сделать. Пока непонятно, что это за история. То есть понятно, что интересно про здесь и сейчас, но непонятно, как бы мы пока что никак не подходили к этой разработке, но, по-моему, это еще было бы очень интересным челленджем. Просто проверить себя. Можешь ли ты вывести такой график? Произвести 20 серий за 20 недель. Можешь себе такое представить? И при этом действительно, ну то есть меня невероятно вдохновил кейс Стаса Просто Класса, его так зовут? Стас Просто Класс?
Да.
Который в Инстаграме делает свои ролики на базе обсуждения с своими подписчицами, собирает их какие-то переживания, кейсы, случаи, реплики, и из них делает свои ролики. Но нужно понимать, что это ролики 1.5 минуты, которые сделаны, ну, как бы инстаграмовским способом, это скетчи. А вот делать полноценные серии, вот что было бы кинематографичные, внятные, хорошо выглядящие, вот это очень интересно.
Ну, мне кажется, я бы, наверное, подписалась на такую историю, если это не 2-3 года, потому что заниматься только одним на протяжении такой большой дистанции мне бы стало скучновато. А если это вот, ну, реально там, не знаю, на 20-30 серий, то почему не попробовать?
Ну, здесь может, конечно, интересно. Сразу думаешь о том, как бы ты это делал, но мне кажется, что здесь нужно, если это впрягаться в такую историю, то надо просто запускать ее, а потом уже отодвигаться от нее и немножко остановиться со стороны и только помогать, курировать. Потому что действительно 2-3 года туда заходить. Но ты просто испишешься.
Да, естественно, конечно. А, еще интересно, чисто продюсерски, как это сделать? Какая должна быть команда авторов? Может быть, там должно быть 30 человек. Представьте?
Я думаю, что так и должно
авторскую
быть.
Авторскую комнату из 30 человек.
Да.
Вот это челлендж. Вот
эти занимаются этой линией, вторая группа другой линии.
Да-да-да.
Этими персонажами другими и так далее. Но это прикольно. Другое дело потом, как это все аккумулировать в одно.
Ну, просто еще очень важно, чтобы это не выглядело, как будто сделано на коленке, написано на коленке. Слушайте, все должно быть очень все внятно.
Сериал «Друзья» выглядит как будто на коленке, но мы же понимаем, насколько он крут. И понятное дело, что в таких же условиях это павильон, просто в котором снимается. Скорее всего, это там 1, 2, 3 локации, в которых существуют герои. Просто производственно надо понимать это. И опять же, здесь будет строиться только на каких-то взаимоотношениях между людьми.
Такой, Стас, почему ты написал «Улицу и прогулка с собакой»? У нас нет в локациях «Улицы и прогулки с собакой».
Ты представила, что Стас уже у нас в авторской группе?
Ну, это просто нарицательное имя.
Просто недавно в августе снимали пилот по моему тексту, и там была такая штука, что каждый раз после смены мне присылали на утро полностью смонтированные, уже с подложенной музыкой сцены, с чистовым звуком и со всем таким. И я подумала, блин, офигеть, если есть такая техническая возможность, то вполне... Ну, то есть это еще меня натолкнуло на мысли, что в целом это возможно, такое супероперативное производство. И что чего ждать, зачем тратить деньги на полгода постпродакшена и перекидываться друг в друга правками бесконечными и вот этой всей заниматься историей. Если можно, сразу отдать это зрителю, и зритель скажет, ему вообще ок, не ок, и вообще как. И, скорее всего, в этом есть возможность для лоу-концептов и для их торжества на этой территории. Потому что пусть зритель скажет, ему интересно смотреть историю про этих людей, или он все-таки выберет очередную историю про то, как бандит пришел к младенцам, значит, делать вместе с ними стартап. Понимаете?
Да, ну мы видим, как сейчас контент подстраивается под зрителя, да, все, что происходит на Ютубе. вдруг что-то не то сказали, их все захейтили, они извинились, образно говоря, да, но это тоже к возможности о том, чтобы быстрого взаимодействия с аудиторией, и аудитория уже привыкла к этому, лайк, дизлайк и так далее, комментарии.
Да, людям нравится влиять на то, что происходит, и нужно дать им эту возможность. Да.
The final.
Спасибо большое всем, кто был сегодня с нами. Встретимся в следующем выпуске. Пожалуйста, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, задавайте свои вопросы, давайте нам обратную связь. И на телеграм-канал «Подкаст весело и больно».
Ура, спасибо.
Пишите нам, спасибо. Всего хорошего.
Всем пока.